Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган и радиопрограмма «Литературная жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны». И у нас сегодня в гостях Александр Петрович Федосов, заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея имени Анисима Егоровича Клира. Здравствуйте, Александр Петрович! Рада вас видеть и рада, что приехали сегодня к нам в студию православного радиоканала.
Спасибо вам огромное за приглашение, дорогие друзья. Здравствуйте. Я тоже рад этой замечательной встрече, этой возможности рассказать об удивительной странице истории нашей страны.
И повод для встречи есть, и он замечательный, очень важный и актуальный. А нельзя не упомянуть особенности литературы военного времени, ведь все рассказы, стихи, эссе, очерки были проникнуты переживаниями текущего момента, писали про суровый тыл войны, про бессонные ночи у станка, и, конечно, верили и мечтали о победе. И почему мы говорим об этом сейчас, да, в данном радиоцикле? Потому что стихи, сборники вот этих вот военных, трогательных, важных произведений были определенного рода глотком воздуха для бойцов, для солдатов, таким кислородом. И действительно писали об актуальном. Не могла вас не попросить об интервью и о целой серии таких радиовстреч. Ведь 2025 год посвящен как раз юбилею победы в Великой Отечественной войне. 80 лет. Но и сегодня мы беседуем про Ольгу Форш, о писательнице.
Да, русская советская писательница Ольга Форш. Родилась она в далеком теперь уже 1873 году. Ну, была даже постарше Павла Петровича Бажова, то есть возраст, безусловно, солидный. Приехала она на Урал еще вполне себе очень крепким, содержательным человеком, деятельным человеком. Ну, и, конечно, на Урале ее очень хорошо знали. Она автор большого количества книг. В своей жизни она написала их достаточно много. Я начну, пожалуй, с самой, одной из самых ее известных книг «Одетые камнем». Писала она в 1923 и уже выпустила эту книжку в 1925 году. Был замечательный роман «Современники», также увидевший свет в 1925 году, «Горячий цех» в 1927 году, ну и знаменитейший, конечно же, «Сумасшедший корабль» 1931 года. О нем мы, наверное, чуть-чуть подробнее расскажем, и потому что он самый известный, пожалуй, самый яркий и до сих пор читаемый. Были и романы «Ворон», написала она трилогию о Радищеве, «Якобинский заквас», «Кавказская помещица», «Пагубная книга», «Михайловский замок», «Первенцы свободы». Это все, по большому счету, не только романы, я сейчас перечислил, это еще и повести, очерки, рассказы. То есть она была достаточно плодовитым автором.
Мой любимый порой вопрос об образовании. Все-таки у нее гуманитарное образование или техническое, математическое?
Вот давайте поддержим еще немножко интригу, потому как к образованию, к своему она пришла, ну, как бы не сразу, но все к тому шло. Я бы еще успел бы добавил в ее послужном списке, в списке тех произведений, которые она создала, это еще и киносценарий, по которому поработал в свое время Ленфильм. Поставлен фильм был в далеком 1936 году. Петров Бытов его сделал, режиссер. Ну, а речь-то, конечно же, о фильме «Пугачев». Старый-старый фильм, это не современный фильм, по-моему, 70-х годов, а все-таки фильм уже широко не демонстрирующийся сейчас на телевидении, он только доступен преимущественно экспертам, но тем не менее фильм очень яркий, и я смотрел не полностью эту картину, а смотрел ее в отрывках. Ну, для себя я поставил какую-то вот рисочку для того, чтобы обязательно как при возможности обязательно посмотреть эту картину полностью.
Такая разносторонне развитая личность, не только абсолютно писательское мастерство, но и, например, даже такой уровень, как сценарий для фильма. Это
Все верно. Ну, как я уже сказал, она известна преимущественно своими историческими романами, но и вот «Сумасшедший корабль». Впрочем, писателем она стала далеко не сразу. Родилась она в Дагестане. Ее отец Дмитрий Виссарионович Комаров, то есть легко наши слушатели догадаются, что Форш, эта фамилия Ольги, досталась от мужа. Сама она урожденная Комарова, был начальником тогда вообще всего Среднего Дагестана и имел вполне себе такой очень мощный чин генерал-майора. Ольге было несколько месяцев, когда ее родители уехали в Петербург, но с собой дочку не взяли. Они оставили ее на попечение няни, денщиков, как тогда, собственно, очень часто и происходило. Ну, достаточно, ну, обеспеченные родители, поэтому Ольга первые годы своей жизни росла абсолютно не стесненная никакими там материальными обстоятельствами. Но произошли трагические перемены в ее семье. Сначала от холеры погибает ее мама Нина Григорьевна Шахетдинова. Ну, а отец повторно женится уже на девушке из местной среды. Она занимает место мачехи для Ольги. И вот Ольга в своем биографическом повествовании каким-то образом даже вот выдержки из тех разговоров фиксирует. «Будь как девочка, — говорит мачеха ей, — вышивай крестиком, вяжи шнурок». И Ольга пишет: «Я тупо вязала на костяной рогульке никому не нужный шнурок, но чаще убегала на чердак, где жили голуби, дралась с мальчишками на улице и ходила с ними в поход опустошать соседний прокурорский сад». Ну, яблоки там были очень вкусные, пишет она. То есть вот такой мужской, немножечко такой сильный, безусловно, характер, это ей достался, он, видимо, от папы. Ну и в детстве она, несмотря на то, что обстоятельства складывались весьма такие, побуждающие ее к консервативному какому-то такому обычному поведению, все-таки вот это вот естество внутри прорывалось наружу.
Но в то же время она была цельной. Это не про крайности. Порой люди с таким мужским характером, особенно женский пол, он может перегибать, как говорится, палку, но вот она была цельной.
Да, и вот, собственно, ну, беда не ходит одна. Через какое-то время умирает и отец Ольги, мачехи с ее тогдашним положением и ее не больно-то с большой приветливостью в отношении Ольги. Ольга вообще становится как бы, ну, обузой, абсолютно не нужна. Ну и, собственно говоря, при первой же необходимости она, по большому счету, вылетает, так скажем, из гнезда, из семьи. И, конечно же, выходит замуж. Но вот, собственно, замужество, то, что она, безусловно, любила, как уже поняли наши слушатели, писать и рисовать. И нужно сказать, что рисовала она в мастерской известного художника Павла Чистякова, и этот известный художник ее очень активно выделял. И стоит про Чистякова сказать, что, знаете, вот у него ведь училась не только Ольга Форш, но и Илья Репин, Василий Суриков, Михаил Врубель и множество других, кто получили путевку как художники из рук великого, ну, я не побоюсь сказать, педагога и мастера. Ольге Господь таланта такого мощного не дал, но, тем не менее, рисовала она практически профессионально, великолепно. И, в общем-то, это по жизни, конечно, ей всегда доставляло огромное удовольствие. В 1895 году Ольга выходит замуж за поручика саперного батальона Бориса Форша. Ну и, собственно, Борис был такого, знаете, склада лирического больше, несмотря что он все-таки уже был, имел определенный чин в армии, при наступлении событий 1905 года, он, не желая никаким образом, в общем-то, участвовать в подавлении, вот, собственно, вот в этих наказаниях обычных простых людей, он уходит в отставку и занимается преимущественно переводами. Но денег это, конечно же, семье не приносит. Ольга, соответственно, занимается уже педагогической деятельностью. Жили они на тот момент уже в Царском селе. Там было очень много обеспеченных родителей, которые с удовольствием отдавали своих детей на попечение, в общем-то, такому педагогу, как Ольга. Они все были очень уважаемые люди, поэтому к педагогам вообще относились с достаточно определенным таким пиететом, даже вот в высшем обществе. Но революция 1917 года, как, в общем-то, собственно, и ожидается, сломала огромное количество людских судеб, просто катком прошлась по людям, кого-то оставив без родных, без детей, а кого-то и вообще лишив жизни. Примерно так же произошло и в семье Ольги Форш. Она лишилась мужа. Если в период Первой мировой войны он какое-то время был призван в армии, находился, ну а потом, собственно, тиф, и он погибает, умирает. И она остается без работы, без средств к существованию. Ну и всерьез уже задумывается о своей писательской карьере. По большому счету, это вот стесненные вот эти очень сложные обстоятельства и помогли раскрыться ее писательскому таланту. Поэтому вот если говорить про образование, то у нее нет профильного образования. Она получила широкое гуманитарное образование и с определенной спецификацией в сторону художественного воспитания, художественного. В общем-то, ну, тут в большей степени, конечно, нужно говорить о том, что она как бы в большей степени, наверное, профессиональный художник, нежели писатель. Но, тем не менее, вот желание, великое желание, оно позволяет совершать чудеса. И так предначертано у нее в биографии было, что она все-таки жизнь проживет и останется в памяти людей и в энциклопедиях не только писательских, но и исторических в целом, как человек, который, конечно же, оставил после себя огромное литературное наследие.
Причем читаемое литературное наследие.
До сих пор читаемое. Если вот, собственно, другие какие-то книги, я специально их сегодня назвал, они не на слуху, то вот «Сумасшедший корабль», безусловно, на слуху до сих пор. Из Царского села после уже смерти мужа так случилось, что ей предложили переехать в Москву в отдел реформы школы. Она без сомнения туда поехала, заняла должность помощника заведующей эстетическим развитием народа. В 19-м году ее командировали в Киев для работы в русской секции всеукрыздата. Она приехала на Украину. Еще был жив муж. Там, собственно, и вот это все и состоялось, его смерть. А она возвращается в Петербург, в Петроград на тот уже момент. И, конечно же, селится, уже обладая определенным именем. Все-таки она уже издаваемый автор. Она селится в знаменитом Доме искусств. В знаменитом диске, так он назывался тогда в Петербурге. Это детище Максима Горького, здание на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки. По большому счету, вот это вот укоренившееся название, за ним дом Чичерина. По инициативе того же Максима Горького, именно это здание было передано советским писателям для совместного в нем проживания. а также организации вечеров, концертов, выставок, изданий книг. По мысли вообще Максима Горького, он должен был стать центром всех искусств на долгие-долгие годы, где в постоянном общении с мастерами росла бы художественная молодежь. Здесь вот только посмотрите по фамилиям. Здесь поселился Александр Грин, Осип Мандельштам, Михаил Зощенко. Да и вообще тут этот список звездный можно продолжать очень мощно. Представляете, какая фактура была у нее перед глазами. Ну, для человека пишущего вот эту фактуру не перенести на страницы рукописи было просто, наверное, преступлением невозможное. Вот она это все-таки сделала. Жилье считалось там временным, поэты и писатели спали на тюфяках. Кстати, стоит еще очень интересный факт о том, что именно в этом доме Максим Горький был, принимал и вообще устроил, так скажем, прием в честь приехавшего в Советскую Россию Герберта Уэллса, легендарного нашего мировую знаменитость, великого писателя. Петросовет ради этого торжества даже выделил редчайшие по тем временам продукты, в том числе целый ящик шоколада, что было вообще не, уму непостижимо. Поселившаяся здесь Ольга Форш описала быт и царившие в диске нравы в своем знаменитом «Сумасшедшем корабле». В общем-то, я надеюсь, что я заинтриговал, и у вас будет желание все-таки посетить библиотеку и попросить у них, в общем-то, это издание и почитать его. Я думаю, что вы откроете для себя очень много очень интересных, новых, замечательных подробностей. Но вот с «Сумасшедшим кораблем» это вот одна история. Ну, а дальше вообще как бы стоит, наверное, сказать о том, что она вообще, начиная с 20-х годов, все больше активно пишет романы преимущественно. Вообще десяток общей сложности романов ей было написано. Все они были абсолютно все исторические. И если сначала там действовали какие-то вымышленные персонажи, то потом уже будут и, так скажем, вполне себе читаемые фамилии, узнаваемые персонажи. Вполне себе исторические, ранее живущие или на тот момент еще жившие герои. Ну и главной темой, которая по большому счету подвела некий итог ее литературной деятельности, это, конечно, «Одеты камнем». Вообще вот стоит здесь сказать, что, опять-таки, когда мы говорим о масштабе имени Ольги Форш, нужно сказать, что очень многие литературоведы, искусствоведы считают книгу «Одеты камнем» одной из лучших книг 20-го столетия. То есть это абсолютно не такой, не фигура речи никоим образом, это не комплимент в сторону человека, который живет, обладает какими-то мощными возможностями и полномочиями. Ольги Форш нет с нами уже очень давно. А мнение среди литературоведов сложилось вот, собственно, только сейчас. Очень многие считают, что именно эта книга, конечно, она такая предельно знаковая для читателя. Ну, для любого, кто не глотает детективы, но еще и читатели-исследователи.
А о чем эта книга для наших радиослушателей, кто заинтересуется? Это лирическая, историческая или автобиографическая?
Вот давайте я вам даже зачитаю маленькую справочку о том, как написали сами исследователи творчества Ольги Форш. Это страшное сочинение о судьбе безумного узника Петропавловской крепости Михаила Бейдмана. Странно даже числить по разряду исторической прозы. С таким отчаянием и ненавистью передан в нем вековечный абсурд одетого камнем государства, где человека росчерком пера запирают на 20 лет без суда, без надежды на перемену участи в адский мешок Алексеевского Ревелина. И в прошлый раз мы с вами говорили и интриговали наших радиослушателей тем, что «Одеты камнем» Ольга писала в непосредственной близости, находясь, собственно, с Петропавловской крепостью, постоянно приходила туда, ходила вдоль стен, заходила за стены, то уже через какое-то время, когда книга была издана, когда она вызвала огромный общественный резонанс, когда ее читали, ну, практически запоем очень многие, для очень многих она была безусловным откровением. Ведь книги, они чем хороши? Тем, что, понимаете, вот какие-то книги замечательно помогают абстрагироваться, отдохнуть, в конце концов, с пользой иногда отдохнуть. Это я сейчас больше говорю про художественную, да, литературу. Несомненно, ее образовательная функция, это непреложная истина, мы ее даже не трогаем. А вот в художественной литературе, да, книжка может развлечь, удивить, вселить оптимизм, но невозможно только на этом, в общем-то, фиксировать себя и вообще предполагать ценность книги только в этом. Книга – это мысли, зачастую мысли очень противоречивые, сложные, в отношении очень сложных и очень драматических периодов истории нашей страны. Их же надо осмыслить. Вот подобного склада, масштаба, личности, как Ольга Форш, они смогли осмыслить эту эпоху. Эпоху 19 века, эпоху начала 20 века, со всеми ее злоключениями, со всеми ее проблемами. И нам, историкам, это очень интересно. Собственно, мы можем проследить ту самую причинно-следственную связь, потому как это все-таки исторический роман, как бы то ни было. И вот, собственно, мы в прошлый раз об этом говорили, и я вот с огромным удовольствием сейчас эту историю зачитаю. Вот эта прямая речь экскурсовода, который встретился с Ольгой Форш, абсолютно не зная, что это Ольга Форш, просто человек, который приходит очень часто к стенам Петропавловской крепости.
И как она ответила? Я запомню.
Предлагаю начать со слов самого экскурсовода. «Как хорошо, бабушка, что вы интересуетесь стариной, прямо как молодая. Если вам было так интересно, и вы хотите больше узнать о нашем революционном прошлом, то прочитайте один роман. Там все очень интересно и подробно описано. Он называется «Одетые камнем», а написала его писательница Ольга Форш. Если боитесь, что не запомните, я вам запишу и название, и автора. Нет, спасибо, я запомню. Поблагодарила писательница. Вот эта выдержка из мемуаров, по большому счету. И лишний раз она немножечко забавная, вроде бы как, но, безусловно, совсем не лишний раз говорит нам о масштабе того мегаталанта, удивительного человека, который волею судеб оказался в 41-м году, уже будучи совсем не молодой, на Уральской земле. Человек, который своим умом, своим воспитанием зародил здесь, на Урале, традиции, творческие традиции, литературные традиции, которыми, мне кажется, до сих пор живет наша уральская литература.
С вами была Виктория Кауган и радиопрограмма «Литературная жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания, дорогие друзья.